В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент и премьер-министр Грузии одновременно отправились с визитами в Европу.
Президент прибывает в Брюссель, и этот визит показывает, что вопросы евроинтеграции важны для Грузии. Грузия находится на пути реформ. Мы всегда называем Грузию передовым государством, и это очень важный статус.
В Абхазии объявили о перерегистрации льготников.
Количество инвалидов Великой Отечественной войны 1941-45 годов в Абхазии остается неизменным вот уже 25 лет – 2500 человек.
В Южной Осетии заговорили о возвращении кредитов, выданных в 2010 году. Что бы это значило? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Кэти Бучуришвили.
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник согласовали санкции против 4 граждан России, обвинив их в использовании химического оружия. В сообщении Совета ЕС говорится, что речь идет о начальнике и заместителе начальника российской военной разведки. В документе о ней говорится как о ГРУ, также известном как Главное управление Генерального штаба, и о двух сотрудниках этой спецслужбы. Они названы ответственными за транспортировку и использование в британском Солсбери нервно-паралитического отравляющего вещества. В пресс-релизе ЕС имена этих людей не называются, однако корреспондент радио «Свободная Европа» в Брюсселе их называет. Это предполагаемые сотрудники российской военной разведки Анатолий Чепига и Александр Мишкин, а также действующий начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Владимир Алексеев. Их обвиняют в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте прошлого года с использованием вещества «Новичок», в котором британские власти обвиняют Россию. Начальником Главного управления Генштаба в то время был Игорь Коробов, который в ноябре прошлого года умер, а спецслужбу возглавил Игорь Костюков. ЕС впервые вводит санкции в связи с использованием химоружия. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник сказал, что никаких конкретных доказательств применения химоружия на территории Великобритании и причастности к отравлению Скрипалей, в частности Александра Петрова и Руслана Баширова, в Кремле не знают. Все, что известно, это набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан, сказал Песков. Армия обороны Израиля заявила, что в понедельник утром нанесла удары по позициям иранского спецназа «Аль-Кудс» вблизи столицы Сирии Дамаска. Атаки подверглись военной цели специального подразделения в составе корпуса стражи исламской революции в Сирии. Включая склады с оружием, в основном в аэропорту Дамаска, иранский объект разведки и иранский тренировочный лагерь, говорится в сообщении израильских военных. Они также распространили видеозапись уничтожения двух установок ПВО Сирии, одна из которых предположительно современный комплекс российского производства «Панцирь». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее в понедельник заявил, что целью ударов была прежде всего военная инфраструктура Ирана. Израиль будет противостоять попыткам Тегерана закрепиться на территории Сирии, отметил Нетаньяху. При этом он сказал, что удары наносились и по сирийским силам, которые оказывают помощь иранской агрессии. Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Британии, заявил, что в результате ударов убиты 11 человек, в том числе 2 сирийских военных. Каков источник этих данных, неясно. Заявление представителей армии Израиля было опубликовано спустя несколько часов после того, как израильские системы ПВО перехватили ракету, выпущенную по северной части голландских высот. Кто именно выпустил ракету, не сообщалось. Однако ранее сирийские государственные СМИ заявили, что ПВО Сирии отразили израильскую воздушную агрессию на юге страны. Организация Объединенных Наций и Россия должны играть ключевую роль в продвижении политического процесса в Сирии, заявил в понедельник спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. «Я намерен в дальнейшем развивать и укреплять отношения России и ООН. Я думаю, что и Организация Объединенных Наций и Россия должны сыграть ключевую роль в деле продвижения политического процесса в Сирии», сказал он в начале встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Он выразил надежду на то, что на основе резолюции Совета Безопасности Россия и ООН будут работать вместе, чтобы перезапустить политический процесс и добиться условий для возвращения беженцев к нормальной жизни в Сирии. В Москве также рассчитывают на преемственность в работе с новым спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Вот что заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с ним в Москве в понедельник.
Мы смогли, действуя совместно с ООН, совместно со многими странами региона, но и в том числе, конечно же, в астанинском формате, достичь немалых результатов в ситуации на земле, включая решение гуманитарных вопросов, которые сейчас очень остро стоят, особенно на освобожденных от террористов территориях.
Сергей Лавров отметил особый вклад в эту работу бывшего спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, а норвежский дипломат Гейр Педерсен занял пост спецпосланника ООН по Сирии 7 января 2019 года. Несколько учреждений Магнитогорска получили анонимные электронные письма с предупреждениями о возможных терактах. Об этом сообщает 74.ru. В сообщениях скриншоты, которые публикуют в соцсетях, говорится о минировании больниц, учебных заведений и торговых центров. В частности, такое письмо получили в городской больнице номер 1. В региональном управлении ФСБ сообщили, что проверяют информацию. В то же время очевидцы сообщают об эвакуации из нескольких школ, в частности, из частной школы, которая находится на той же улице, где и пострадавший от взрыва 31 декабря жилой дом. Власти Магнитогорска призвали горожан не поддаваться на провокации и не паниковать. В анонимных сообщениях упоминаются взрывы, произошедшие в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря и в маршрутном такси 1 января. Их жертвами стали 42 человека.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия осталась без первых лиц. Президент и премьер-министр страны одновременно отправились с визитами в Европу. Причем Саломи Зурабишвили в западную, а Мамука Бахтадзе в восточную. Пока глава государства исполняет обещание в первую очередь пообщаться с представителями ЕС о евроатлантическом будущем страны, глава Кабмина встречается с высшим руководством Литвы, страны, которая считается одним из наиболее последовательных доброжелателей Грузии на ее пути интеграции в евроатлантические структуры. Владимир Унанянс продолжит тему.
Первая остановка – Брюссель. Президент Грузии прибыла в столицу Европейского Союза, откуда, как она сама не раз уверяла, начнется стремительное продвижение страны по пути евроатлантической интеграции. Официальные встречи начнутся завтра, причем ожидания у грузинских дипломатов, сопровождающих главу государства, довольно позитивные. Как заявила постоянный представитель Грузии в ЕС Натали Сабанадзе, уровень запланированных переговоров самый высокий.
Она встретится практически со всеми высшими должностными лицами, включая трех президентов Евросоюза. Также она встретится с Верховным комиссаром по внешней политике ЕС, госпожой Могерини, и комиссаром по внутренним делам и гражданству, господином Аврамополосом. С ним она обсудит вопросы визовой либерализации и другие вызовы, которые могут стоять перед Грузией на этом направлении.
Сама президент и так не особо жалующая прессу от предварительных комментариев воздерживается, но на появление в Брюсселе бывшие коллеги по дипломатическому корпусу отреагировали главы МИД стран ЕС, собравшиеся в бельгийской столице, чтобы в том числе обсудить введение санкций против четырех представителей российского ГРУ, обвиняемых в содействии химическим атакам в Сирии. И российская тематика на фоне визита грузинского президента, по мнению наблюдателей, может придать переговорам нужный Тбилиси оттенок. Косвенно это подтвердил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. Правда, дипломат также дал понять, что действия России не могут служить оправданием отсутствию прогресса.
Президент прибывает в Брюссель, и этот визит показывает, что вопросы евроинтеграции важны для Грузии. Грузия находится на пути реформ. Мы всегда называем Грузию передовым государством, и это очень важный статус. Я всегда говорю, что трудно быть передовым государством, и это всегда должно быть подтверждено имплементацией реформ. Мы знаем, что из-за оккупации Южной Осетии и Абхазии существует нелегкая ситуация. Происходит
так называемая бордеризация, но несмотря на это, страна должна продолжать реформы. Единственная возможность подтвердить эти намерения со стороны правительства Грузии и нового президента – конкретные действия на местах. Именно этого мы ожидаем от Грузии.
Пока главный литовский дипломат говорит о перспективах брюссельских встреч грузинского президента в контексте 10-й годовщины запуска программы Восточного партнерства, премьер-министр Грузии проводит встречи в Литве. Программа визита Мамуки Бахтадзе в Вильнюс довольно насыщена. В частности, глава Кабмина встретился как со своим коллегой Саулюсом Сквернялисом, так и с президентом страны Далей Грибаускайте. Последняя пообещала, что Литва и в будущем продолжит твердо поддерживать Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и существующие вызовы, стоящие перед Тбилиси. При этом представители литовского руководства отметили, что Грузия является лидером восточного партнерства, и подход ЕС по принципу «больше для большего» в отношении Грузии еще более перспективен. Мамука Бахтадзе со своей стороны поблагодарил литовские власти за поддержку Грузии и открыто намекнул, его страна заслуживает членства в НАТО.
Мы создаем новые форматы сотрудничества с Европейским Союзом, которые дадут Грузии новые импульсы и откроют новые возможности. Наша цель – добиться максимальной совместимости с Европейским Союзом, что откроет перспективы для большей интеграции нашей страны. На встрече мы отметили прогресс, достигнутый Грузией на пути интеграции в НАТО, успешное демократическое преобразование нашей страны и беспрецедентный практический уровень сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Грузия имеет все практические механизмы для членства в НАТО. Я бы хотел еще раз поблагодарить литовские власти за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и за усилия по укреплению политики непризнания оккупированных территорий Грузии.
Литва в этом отношении действительно сделала немало. Вильнюс не раз выступал с рекомендациями Брюсселю относительно членства от Тбилиси в Североатлантическом альянсе. А учитывая, что Даля Грибаускайте стала первой, кто поздравил Саломе Зурабишвили с избранием президентом Грузии, то визит вежливости со стороны последней вряд ли заставит долго ждать. Тем более, что сама Саломе Зурабишвили уже выражала желание посетить Литву в числе первых стран. Принесет ли политические дивиденды Грузии взаимная симпатия единственных женщин-президентов на постсоветском пространстве, пока не ясно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинские правозащитники против Высшего совета юстиции. Сегодня несколько десятков человек собрались перед зданием административного органа судебной системы. Они требовали роспуска Совета юстиции и призывали парламент упорядочить процедуры выбора и назначения бессрочных судей. Гражданский сектор считает, что грузинское правосудие нужно спасать. Именно под таким заголовком его представители сегодня обнародовали манифест и начали сбор подписей. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Народ оскорблен. Разойдитесь. Правосудие нужно спасать. Освободите суд», — гласили транспаранты, с которыми сегодня более 50 человек собрались перед зданием Высшего совета юстиции. Большинство из них — представители правозащитных НПО. Они обнародовали манифест к парламенту под названием «Правосудие нужно спасать» и начали сбор подписей. Какие требования у представителей гражданского сектора, рассказывает один из авторов манифеста, глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Те члены Совета юстиции, которые проголосовали в декабре прошлого года за представленный в парламент список судей, должны покинуть свои посты. Судебную систему должны оставить Михаил Чинчаладзе и Ливан Мурусидзе. Они являются символами покорных судей. Также необходимо, чтобы парламент на фоне широкой общественной дискуссии начал работать над критериями и процедурами избрания судей. И самое важное, необходимо, чтобы новый список был номинирован после того, как будет обновлен состав Совета юстиции.
Организаторы кампании обвиняют Высший совет юстиции в клановом правлении. Скандал разгорелся в конце 2018 года, когда Совет юстиции представил парламенту список из 10 кандидатур для утверждения их на бессрочное служение грузинской Фемиде. В большинстве кандидатов правозащитники увидели тех судей, которые, по оценкам правозащитников, выносили несправедливые вердикты в годы правления президента Михаила Саакашвили и его партии нацдвижения. Такие судьи не должны оставаться в системе, считают организаторы акции протеста, который сегодня присоединился и поэт Рати Амаглобели.
То, что происходит перед нашими глазами, это очень большое зло на долгие годы. Это вызывает протест, который, я думаю, станет еще больше и охватит все слои общественности.
К требованиям манифеста присоединились и несудейские члены Совета юстиции Назы Джанизашвили и Анна Долидзе. Днями ранее они сами обратились в парламент с инициативой создания более прозрачных и справедливых критериев подбора судей, говорит Анна Долидзе. Это только начало того движения, которое призвано завершить клановое правление в суде, и судебную власть мы отдадим в руки честных и независимых людей, которые будут подчиняться только совести и законам. Большинство членов Совета юстиции узрели в манифесте и к акции протеста личную неприязнь представителей НПО к конкретным судьям. Об этом во всеуслышание заявил председатель Высшего Совета юстиции Георгий Микаутадзе.
Если кандидатуры будут от НПО, тогда все будут довольны, а если Высший совет юстиции и система общих судов независимой, без вмешательства внешних сил, представит кандидатуры, как это происходит сегодня, то это вызывает недовольство. И они в такой форме, устраивая гонения на конкретных судей, выражают свой протест.
К требованиям представителей гражданского сектора присоединилась оппозиция. Представитель объединения «Сила в единстве» Георгий Вашадзе заявил, что у сегодняшнего состава Совета юстиции нулевое доверие, а спасти грузинское правосудие сможет механизм, разработанный Евросоюзом и уже опробированный в Украине и в Молдове.
При Совете юстиции создается совет из зарубежных экспертов. Эти эксперты – бывшие судьи высшей категории из развитых стран – Германии, Великобритании, Франции. Их кандидатуры выдвигают международные организации, членом которых является Грузия. К примеру, Совет Европы, ОБСЕ или Всемирный банк. У этих экспертов будет право вето. Они могут сказать, что конкретное лицо не может быть судьей. Такие зарубежные эксперты обязательно сказали бы, что Чинчаладзе нельзя назначать даже рядовым судьей, не то что Верховный суд. Аналогичное сказали бы и о Мурусидзе.
Из-за общественного давления парламентское большинство грузинской мечты вынуждено было приостановить рассмотрение скандального списка кандидатов в бессрочные судьи. Но правящая сила не смогла избежать публичности тех кухонных разборок и раскола, которые возникли по этому вопросу. Глава юридического комитета Эка Беселя в знак протеста подала в отставку. Публично разнимать две противостоящие стороны одной мечты Эку Беселя с Ираклием Кобахидзе пришлось председателю партии Бидзини Иванишвили. Из его заявление стало ясно, что он поддерживает спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который лоббирует существующий список судей. Несмотря на обещание разработать четкие процедуры и правила утверждения бессрочных судей на основе широкой дискуссии, лидеры правящей силы пока не спешат начать этот процесс. Это настораживает организаторов сегодняшней акции протеста. На их призывы в парламентском большинстве пока никак не отреагировали. Ранее депутаты-мечтатели неоднократно заявляли, что этот вопрос будет обсуждаться на весенней сессии, которая начнется в феврале. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В продолжение темы акция протеста дала результат. К концу рабочего дня 10 кандидатов в бессрочные судьи объявили о самоотводе. В совместном заявлении отмечается, что они вынуждены обратиться в парламент с просьбой не рассматривать более их кандидатуры из-за нездорового ажиотажа вокруг их имен и беспрецедентного давления на судебную власть. Несмотря на то, что представлены они были на эти должности с соблюдением закона. Заявление о самоотводе в том числе подписывают председатель Тбилисского апелляционного суда Михаил Чинчаладзе и члены Высшего совета юстиции, претендующие на бессрочное судейство, Георгий Микаутадзе и Дмитрий Гвритишвили. Их имена в связи с требованиями об отставке чаще всего были слышны сегодня на акции протеста правозащитников.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
С сегодняшнего дня, с 21 января, энергосбыт самопровозглашенной республики Абхазия приостановил предоставление льгот по электроэнергии до перерегистрации льготников. Эта новость воодушевила нашего постоянного сухумского комментатора Изиду Чайни.
Абхазия не сводит концы с концами, не хватает денег на содержание энергосистемы, водоснабжения, здравоохранения. Легче сказать, на что у государства хватает денег, чем на то, что не хватает. На вопрос, где взять деньги, чиновники чаще всего реагируют светлой мыслью о поднятии цен на электроэнергию, водоснабжение, коммунальные услуги и далее по списку. Если детально не вникать в проблему, то можно действительно поддаться этой логике. Но это только до тех пор, пока вы не узнаете, что количество инвалидов Великой Отечественной войны 1941-45 годов в Абхазии остается неизменным вот уже 25 лет. 2500 человек. Дай, конечно, им всем Бог здоровья, но с трудом верится, что льготы на коммунальные услуги столь значительно влияют на продолжительность жизни. Недавно энергетики Абхазии, видимо, обратившие внимание на подобные странности в списках льготников, объявили о перерегистрации абонентов. И тут-то меня и посетила простецкая мысль, что наша проблема может оказаться не столько в недостатке денег, сколько в неумении их считать и распределять. Ведь льготы не мана небесная, кем-то оплачиваются. В моем понимании, льготы, которые государство предоставляет своим гражданам, должны покрываться из бюджета. То есть государство оплачивает жилье, коммунальные услуги, медикаменты и так далее определенным группам населения, таким образом заботится о социально незащищенных гражданах, в том числе и тех, чей вклад переоценить невозможно. Так происходит перераспределение денег на налогоплательщиков, в том числе и на оплату, к примеру, электроэнергии инвалиду войны. Но это теория, а на практике в Абхазии система льготного поощрения почему-то ложится тяжким бременем не на бюджет, а становится проблемой организации, предоставляющей услугу. Потому, наверное, что принимая законы, никто не заморачивается вопросом, во сколько обходится содержание льготников, а дарует благо с барского плеча. Так в стране образовалось более 3 десятков категорий льготников, которые зачастую передают свои льготы по наследству членам своих семей. И все бы ничего, если бы в число льготников попали глухие, слепые, инвалиды, участники всех войн и члены семей погибших. Но нет, основная армия льготников – это чиновники и госслужащие, прокуроры, судьи, таможенники, чекисты и милиционеры, работники агентств правительственной связи, миграционной службы и так далее. О них государство заботится и на службе, и на пенсии. Простой гражданин нашей страны может только мечтать о заботе, которая начинается с установки телефона, обеспечения гарантированных мест в школьных и дошкольных учреждениях, предоставления жилья, скидок на коммунальные услуги и топливо, и заканчивается правом на лечение в специализированных медицинских учреждениях, на пенсии и после смерти, правом на наследование льготных тарифов членами семьи. К сожалению, предоставить достоверные данные о том, сколько у нас льготников и сколько стоит предоставление этих льгот, никто то ли не может, то ли не желает. Думаю, что такая информация в стране, в которой национальная пенсия составляет 1500 рублей, отрезвила бы многие горячие головы, поддерживающие политику роста цен на коммунальные услуги. Интересно, насколько увеличится бюджет Черноморэнерго, водоканала, ЖКХ, если все прокуроры, судьи, депутаты и охранники начнут жить по законам, прописанным для всех граждан страны. Сегодня, 21 января, Энергосбыт приостановил предоставление льгот по электроэнергии до перерегистрации льготников. Посмотрим, что из этого получится. Специально для «Эхо Кавказа» и «Седачани» из Сухума.
На днях в правительстве самопровозглашенной Республики Южная Осетия обсуждали вопрос возвращения кредитных средств, выделенных правительством в 2010 году на развитие предпринимательства в районах. Этот вопрос с экспертами обсудил наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Правительство Южной Осетии намерено вернуть кредиты, которые выдавало в 2010 году на развитие предпринимательства в районах республики. Тогда администрациям Схинвальского, Дзаусского, Знаурского и Ленингорского районов выделили по 10 миллионов рублей на кредитование предпринимателей. Заемщики должны были выплатить беспроцентные суды в срок до 2013 года, однако почти все кредиторы оказались просрочены, сообщает пресс-служба правительства. Последующая реструктуризация долгов до 2016 года не принесла ожидаемых результатов. На сегодняшнем заседании правительства правительства, Эрик Пухаев заявил, цитирую, «На сегодняшний день процент возвращенных государству денежных средств по займам 2010 года ничтожно мал. По поручению президента Анатолия Бибилова правительству необходимо обеспечить условия возврата кредитов, которые пойдут в фонд содействия льготному кредитованию на дальнейшее развитие предпринимательства». Конец цитаты. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо найти пути выхода из создавшейся ситуации и выработать механизмы возврата кредитов так, чтобы заемщики смогли выплатить их постепенно. По мнению югоскинского блогера Алана Парастаева, вся проблема в том, что до недавнего времени в Южной Осетии кредиты выдавались без обеспечения. Сам Алан Парастаев взял кредит на развитие своего бизнеса относительно недавно. Это была уже совсем другая история. От него потребовали залог. Соответственно, и отношение к кредитным обязательствам у него совсем другое, говорит Алан Парастаев.
Я кредит выплачиваю, я каждый день об этом думаю, как мне его выплатить. Но он у меня обеспечен тем домом, где я живу. То есть, если я его не выплачу, я рискую своим домом. Если у берущего кредит не потребовали то обеспечение, которого потребовали меня, то опять-таки это не вина того, кто взял. Он не мог просить у государства, возьмите у меня какие-то гарантии под этот кредит. Ему дали, и он взял. И это не его вина, и он сейчас не должен отвечать, и он не должен страдать. Я согласился на те условия, которые мне предложили тому, кто до меня взял эти кредиты, и от него этого не потребовали. Почему сейчас должны этого от него требовать, и сейчас должны его выставлять как не совсем правильного гражданина?
То есть, считает Алан, если нет возможности взыскать долги по закону, а их, судя по всему, нет, то государству не стоит опускаться до произвола. Организовывать какие-то неформальные и не вполне законные меры воздействия на должников. Такая плата может оказаться непомерной. Но в то же время, отмечает Алан Парастаев, есть и другой момент. Те, кто взял кредиты под залог и теперь добросовестно их отрабатывает, считают несправедливостью по отношению к себе такое безнаказанное невозвращение займов первыми кредиторами. По мнению Алана Парастаева, это такая история, когда любое решение будет воспринято как не вполне законное или справедливое. Начальник управления внутренней политики президента Южной Осетии, юрист Мурат Ванеев, говорит, что все-таки есть возможность вернуть деньги, не нарушая закон. В маленькой Южной Осетии люди считаются с общественным мнением. Можно сделать историю займов публичной. Все-таки заемщики не станут отрицать, что когда брали деньги, обещали их вернуть. А теперь, кстати, они должны будут их вернуть в фонд льготного кредитования, чтобы потом этими деньгами смогли попользоваться и другие люди во благо своих семей. Говорит Мурат Ванеев.
То есть задача-то не ставить вот завтра пойти и у всех все отобрать. Просто чтобы эти деньги сегодня были правильно оформлены. Чтобы человек, который взял деньги, он признал, что все-таки деньги были взяты для бизнеса с намерением его вернуть. Тогда ему говорят, ну если так, давай документы приведем в порядок. Давай мы сделаем компромиссный вариант, то есть минимальный щадящий процент заложим, срок укажем. То есть возможности частично правовые, частично вот общественным мнением, призыв к совести, урегулировать имущественные отношения с теми людьми, которые деньги получили.
Согласитесь, и средства, которые выделялись из спецсчета в виде кредитов, и первые послевоенные суды правительства, все это трудно назвать кредитами, потому что без процентов, потому что выдавались они без обеспечения, под обещанием, что когда дело будет налажено, то из заработанных денег вернут долг. Но согласитесь, кто всерьез мог рассчитывать, что люди, которые 20 постсоветских лет провели в обнимку с автоматом, знают, как наладить бизнес? Хотя надо отметить, что многие пытались, и у некоторых даже что-то получилось. Но, как я слышал от одного чиновника, порядка 80% всех выданных в Южной Осетии кредитов ушли как вода в песок, не оставив и следа. Их либо потратили не по назначению, либо просто не смогли наладить дело. Изначально, когда все затевалось, было ясно, для чего это делается. Чтобы вернуть воевавших ребят к мирной жизни, к мирному занятию. Впрочем, определение «вернуть к мирной жизни» не единственное, которое я слышал от экспертов, в том числе от бывших чиновников. Некоторые говорили и так. Чтобы умаслить, замирить, задобрить, успокоить комбатантов, на глазах у которых слетевшиеся со всех сторон деловые люди распиливали российские транши. Согласитесь, выхлебать все денежные потоки, оставив комбатантов сухими губами, не уделив им хотя бы малости – это просто опасно. То есть с политической точки зрения задача была выполнена. А на возврат средств, и уж тем более на то, что они организуют процветающий бизнес, изначально никто не рассчитывал. Оттого и договоры такие несостоятельные. Так что есть и такое мнение, которое мне высказали чиновники того времени на условиях анонимности. А теперь, говорят они, мы наблюдаем просто два разных подхода, два разных взгляда на одну и ту же историю с послевоенными кредитами. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бучуришвили.
Транскавказская автомагистраль будет закрыта еще двое суток. Из-за большого объема снега на трассе, сообщил журналистам директор филиала управления дорог «Северный Кавказ» по Северной Осетии Чермен Губаев, отметив при этом, что дорожные и противолавинные службы прилагают максимум усилий, чтобы работы по расчистке завершились быстрее. На трассу сошло более 70 тысяч кубометров снега. Это и принудительно спущенные лавины, и самосходы. Складывается такая ситуация. Чистят дорогу в течение дня, пригревает солнце и сходят новые лавины. Поэтому работы не прекращаются. Объем их огромный, снег очень плотный. Техники у нас достаточно. На данном этапе лавинные очаги обстреляны, передает информагентство РЭС слова Губаева. Пока не минует опасность, однако схода лавин машины не будут проезжать. На сегодняшний день работает 11 единиц техники, и хватает рабочих также достаточно, уточнил директор филиала управления дорог «Северный Кавказ» по Северной Осетии. В самопровозглашенной республике Абхазия погибли российские военнослужащие, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Как пояснили военные, в колонне боевой техники при следовании в пункт постоянной дислокации опрокинулся в ущелье бронетранспортер. В результате погибли трое военнослужащих, еще двое пострадали. Они были экстренно эвакуированы на вертолетах в окружной военный госпиталь. Комиссия военного округа в качестве основных причин произошедшего рассматривает техническую неисправность БТР и человеческий фактор. Мэрия Тбилиси не смогла достичь соглашения в связи со строительством гостиницы «Будапешт» на территории парка Ваке в центре столицы. Об этом сегодня заявил вице-мэр Иракли Хмаладзе. Как разъяснил Хмаладзе после встречи с владельцем гостиницы, у разрешения на строительство истек срок. Однако документ, на основании которого издан специальный акт, является бессрочным. При этом он подчеркнул, что выдача разрешения для строительства многоэтажной гостиницы в парке Ваке категорически неприемлема для мэрии Тбилиси. Вице-мэр заверил, что городские власти используют все возможные рычаги, чтобы сбалансировать правовые интересы частного владельца и граждан, сообщает агентство «Новости Грузия». В свою очередь, владелец гостиницы «Будапешт» Георгий Закаидзе заявляет, что он не заинтересован ни в изменении места, ни параметров гостиницы. Он уверен, что мэрия обязана восстановить разрешение на строительство. По его словам, в том случае, если она не восстановит его, они будут судиться и помимо восстановления разрешения будут требовать возмещения ущерба. Российская ЛГБТ-сеть со ссылкой на собственные источники сообщила, что задержанных в начале декабря 2018 года на территории Чечни геев удерживают в отделах полиции Грозного и Аргуна. По данным организации, в Грозном они содержатся в РОВД Заводского района.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 19 января на территории, прилегающей к бумажной фабрике на окраине Тбилиси, было найдено тело 12-летнего мальчика. Следствию еще предстоит установить, что именно произошло с ребенком, однако, согласно предварительной информации, он попал под обвал земли, когда занимался сбором металлолома. Дети, работа и бедность. Что говорит статистика и кому есть дело до невидимых детей? Тему продолжит Анастасия Славинская.
Согласно исследованию, проведенному Грустатом в 2015 году, 4,2% детей в возрасте от 5 до 17 лет работают. При этом большинство из них, а это около 16 тысяч детей, занимаются опасным трудом. Это, в свою очередь, означает, что им приходится работать в среде, где высок риск получения физических повреждений. Проще говоря, этот труд опасный для здоровья и жизни, говорит Майя Курцикидзе, представительница детского фонда ООН в Грузии. Это исследование не изучало причин, что именно заставляет детей заниматься этим трудом. А определить эти причины важно. Положение каждой отдельной семьи должно изучаться в индивидуальном порядке, после чего каждая из них, этим детям должна быть оказана определенная помощь. Впрочем, разумеется, одной из основных причин может быть социальный фон, бедность. В Грузии, согласно данным детского фонда ООН за 2017 год, практически треть детей живет в бедности. Из них около 7% в крайней бедности. Это означает, что все траты родителей на каждого такого ребенка составляют менее 3 лари в день. При этом показатели по сравнению с предыдущими, полученными в 2015 году, возросли, говорит Тинатин Баум, руководитель программ социальной политики детского фонда ООН. Помимо очевидных необходимых мер, повышения уровня жизни населения, увеличения рабочих мест и прочего, важно сделать действенной систему социальной защиты, говорит Баум. Она должна фокусироваться именно на ребенке. Когда мы говорим о преодолении бедности, приоритетом должен быть ребенок по ряду причин, в том числе потому, что он не выбирает среду, в которой рождается и живет. У него нет возможности изменить ее. Государство фактически игнорирует эту проблему, говорит в свою очередь детский психолог Майя Цирамо. По ее словам, грузинское общество живет от одного трагического случая к другому. Когда подобное происходит, мы реагируем, возмущаемся, но в конечном счете для детей, вынужденных на свой страх и риск заниматься не детскими вещами, жить на улице или голодать, ничего не меняется. Их проблемы не интересны системе образования. Они часто становятся жертвами насмешек или даже насилия со стороны сверстников, а порой от родителей. Оказать им реальную помощь на деле не может и соцработник, просто потому, что на самом деле ему нечего предложить ребенку. Допустим, соцработник пришел в семью. Что он может сделать, когда в стране нет никакой программы, посредством которой можно было бы помочь такому ребенку? Существующее видение этой проблемы не терпит никакой критики. Можно сказать, что эти дети просто невидимы. Мы, я часто замечала, и чиновники, и простые граждане, и специалисты, пытаемся отстраниться от этих детей. Детский психолог говорит и о тех явлениях, которые скрываются за невидимыми голодными детьми. Знаете, почему так важна тема бедности? Это не только потому, что детей, которые скучают по еде, просто-напросто жаль. Если рассматривать бедность в более широком смысле, в перспективе, что она может принести стране, я бы посоветовала людям, принимающим решения и определяющим социальную политику в нашей стране, ознакомиться с рядом исследований, которые демонстрируют тесную связь, существующую между бедностью и психическим здоровьем, между бедностью и показателем преступности. Да, мы часто говорим, что преступления, совершенные детьми до 14 лет, участились. Есть и очень тяжелые среди них, и это нуждается в глубоком анализе. Тирамуа убеждена, что необходим единый системный подход к проблеме, чтобы дети смогли получать реальную помощь. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
За нарушение закона Грузия об оккупированных территориях принес свои извинения известный российский писатель Виктор Ерофеев. Он надеется, что его раскаяние изменит отношение к нему грузинских властей, которые не позволили Ерофееву въехать на территорию страны из-за поездки в Абхазию. В Абхазии к данному поступку писателя отнеслись ожидаемо негативно, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Позавчера абхазский сегмент соцсетей был взбудоражен информацией, распространенной несколькими российскими интернет-изданиями. Речь шла о следующем. Российский писатель Виктор Ерофеев в интервью грузинскому изданию «Квирис Палитра» заявил, что приносит искренние извинения народу Грузии за посещение Абхазии. В ноябре прошлого года в Тбилисском аэропорту грузинские пограничники отказались пропустить Ерофеева на территорию страны за несогласованную с властями Грузии поездку в Абхазию, которую официально Тбилиси считает своей территорией. Тогда, в ноябре, Ерофеев собирался принять участие в кинофестивале «Свидание с Россией» «Кинороман». Кроме него, за посещение Абхазии без спроса грузинские власти не пустили в страну трех членов российской делегации, в том числе директора мероприятия Владимира Пирожка и кинорежиссера, известного всем по журналу «Ералаш» Бориса Грачевского. «Если я допустил ошибку, то искренне извиняюсь перед грузинским народом, так как очень хочу продолжить сотрудничество», сказал сейчас Ерофеев в интервью. «У меня нет претензий к правительству Грузии. Я только хочу продолжить отношения с моими грузинскими друзьями и издавать свои книги на грузинском языке», сказал писатель. Он отметил, что в 2017 году без проблем прибыл в Грузию вместе со скульптором Зурабом Церетели, хотя до этого дважды бывал в Абхазии. Самих абхазов Ерофеев обвинил в сепаратизме. Это такой сепаратизм, перед которым стоят некоторые европейские страны, например, Испания, полагает писатель. Он добавил, что в Абхазии всем управляет Россия, но такая ситуация не всех там устраивает. Дальнейшая изоляция региона усугубит ситуацию. Вопрос стоит так: чем дольше это часть Грузии, Абхазия, будет в изоляции, тем больше шансов, что она окончательно попадет в руки Москве, считает Ерофеев. Приведу несколько типичных комментариев абхазских завсегдатаев Фейсбука. Потом извиниться перед абхазами за посещение Грузии. Конец цитаты. Быстро же он переобулся. Конец цитаты. Так унижаться. Конец цитаты. Это что, там пытали? Конец цитаты. Небольшой экскурс в прошлое. В 2006 году, участвуя в качестве ведущего на радио «Свобода» в беседе, где обсуждалась тема так называемых «горячих точек», Ерофеев сказал так: «У меня было столько мифов, которые мне навеяли самые разные средства массовой информации. Я приехал туда, в Абхазию, и я увидел прекрасный, замечательный народ, который отстоял свою независимость». Конец цитаты. Думаю, трудно спорить с тем, что Ерофееву пришлось столкнуться с достаточно распространенным и прискорбным явлением. Подобно тому, как вздорная соседка, поссорившаяся с другой, начинает вдруг предъявлять претензии третьей, совершенно в их конфликт не вовлеченной. Почему ты продолжаешь с ней здороваться? Так и вздорные люди, которые наличествуют в любой стране, выступают с нападками на тех, кто позволяет себе, в кавычках, общаться с оказавшимися с этими недовольными по другую сторону баррикады. Публикации Евгения Евтушенко и Абхазия на «Эхе Кавказа» в апреле 2017 года, после ухода из жизни этого большого русского поэта, я вспоминал в частности о той ситуации, в которой он оказался после своей поездки в 2010 в Абхазию. Тбилисское интернет-издание «Наша Абхазия», пересказав информацию о нем Геа Апснепресс, предпослала ей такой заголовок: «Евгений Евтушенко плюнул в лицо Грузии». Очевидно, этот плевок состоял в том, что поехал в оккупированную Абхазию, в кавычках, не спросив разрешения у Тбилиси. Надо заметить, что Евтушенко, у которого было немало друзей по писательскому цеху как в Грузии, так и в Абхазии, ни у кого не стал тогда просить извинения и отвечал своим грузинским обличителям, которых нашлось немало, достаточно жестко. Так что и Виктора Ерофеева я вижу тут прежде всего жертвой поистине абсурдной ситуации. Не знаю, помогут ли Ерофееву его извинения перед теми, кто лишает его права на свободное передвижение по миру, осуществить свои запланированные поездку в Цинандали, издание книг на грузинском языке. Но вот его потеря перед многими лица уже, простите за такой каламбур, налицо. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Международная тема. Отношения России и Беларуси в центре внимания экспертов. Противоречивые заявления российских и белорусских политиков. Моя коллега с «Голоса Америки» Юлия Савченко обсудила с белорусским политтехнологом Виталием Шкляровым.
Союз, пожалуйста, объединение, пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса, сказал Лукашенко и добавил. На лучших традициях и условиях возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так, мы большие, вы малые, давайте делайте так, как у нас. Конец цитаты. Виталий, но вот сейчас хочется услышать анализ того, что вообще сейчас происходит в этих отношениях, поскольку, с одной стороны, звучат такие достаточно алармистские заявления. С другой стороны, сам Лукашенко вот буквально накануне заявил о том, что не надо пытаться поссорить Россию и Беларусь, все равно не получится. Что происходит?
Большая проблема, очень много здесь фасетов в этом вопросе. Значит, с одной стороны, безусловно, не надо паниковать, ничего особо страшного не происходит. Это своеобразный танец, который происходит каждый год в конце декабря. Мы это знаем, можно отматывать ленту истории, смотреть обострение этих отношений всякий раз, когда нужно продлевать договора по поводу транзита либо цены газа. Всякий раз на протяжении практически 20 лет это удавалось Александру Григорьевичу сделать, и я думаю, что в этот раз при втором визите все-таки договоренность какая-то была. Поэтому мы увидим то же самое ровно через 12 месяцев, в декабре или через 11 месяцев, а пока я думаю, что тихонечко эта ситуация будет нормализироваться. Прежде всего, наверное, конечно же, проблема количества свободных финансов в Российской Федерации. Если раньше Россия могла себе позволить платить за весь русский мир, то сейчас просто Белоруссия очередная обуза, и эти там 3-4 миллиарда достаточно болезненны. С другой стороны, если посмотреть на внешнюю политику и на то, на каким образом Российская Федерация тратит свои деньги для удержания или формирования этого русского мира, то 3-4 миллиарда совершенно не цена вопроса, это небольшие деньги для России, если иметь в виду, что это все-таки могла бы гипотетически быть потеря стратегически важной территории, окна в Европу. Поэтому это, не думаю, что реально для России эти деньги не настолько существенны, чтобы потерять важного партнера и, самое главное, ту часть территории, которая важна для будущего. В-третьих, нужно все-таки смотреть на то, что для России и Белоруссии этот вопрос никогда и ничем не может решиться, потому что Беларусь экономически зависима в достаточно сильной степени от России.
Ну, вы, собственно говоря, что пока экономическое чудо, которое в Белоруссии вот сейчас существует на данный момент, это все заслуга фактически этих низких цен на нефть и так далее российских.
Безусловно. Это третий момент. Четвертый момент. Не нужно тоже себе строить иллюзии, что Беларусь легко уйдет в Евросоюз. Это невозможно. Посмотрите примеры Турции и других стран, которые инициировали соглашение 15 лет назад и ВОЗ ныне там. Поэтому Беларусь просто так никто в Евросоюз не возьмет, потому что есть конвергентские критерии, это три самых главных экономических критерия, инфляция, внешний долг и так далее, как важный первый шаг для инициации любой страны в Евросоюз. Поэтому Беларусь их не выполняет просто очень еще далеко. Пятый момент, это важно, что с точки зрения политики, с точки зрения конфронтации с Западом и с Россией, или Запада с Россией, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки никогда не пойдут на интеграцию Беларуси, потому что это было бы равносильно вводу танков на территорию там, или приграничную территорию Литвы или Польши. Это слишком большой риск. Посмотрите для этого пример Грузии. Да? Сколько лет Грузия или пример с Украиной. Но при всех очевидных объективных причинах поддержки Западом этих стран, тем не менее, финального шага интеграции не осуществляется, потому что есть страх в случае с Грузией, 20% до сих пор оккупированных территорий России. Ну и шестое, прежде всего, это то, что для... И это один из важных моментов, многие об этом говорят, я об этом тоже писал. Вот здесь эта интересная игра становится, интересный вопрос. Это вопрос транзита власти 2024, то есть вопрос, каким образом Путин и его администрация сможет остаться у власти. И здесь Беларусь могла бы быть каким-то интересным игроком, В том смысле, что если создать совместное, суверенное или объединенное союзное государство, то в этом смысле Путин мог бы каким-то образом трансформировать свою власть в другую ипостась. Вот. Но это единственная причина, почему России это интересно. Во всех остальных случаях, даже напомню, при аншлюсе Крыма в 2014 году даже столько не было разговоров про Крым, прежде чем случилась аннексия либо вот войск, либо зеленых человечков со стороны России на территорию Украины. Поэтому все это часть вот такого балета, танца. Я думаю, что все будет нормально, все договорятся. Но то, что касса меньше, то, что ситуация тяжелее, то, что санкции давят, это все-таки вот приводит к такой эскалации отношений, безусловно.
Ну вот интересно, что Эдвард Лукас говорил о маневрах Лукашенко, которые направлены вот в сторону Запада. Да. Ну, он не оптимистично об этом сказал. Но интересно, что вот буквально на днях белорусский президент в 6 раз решил увеличить безвизовый режим для иностранцев. Ну, там страны Евросоюза, теперь 30 дней, правильно,
да, могут... Да, было 10, потом 20.
Да, в Беларуси находиться иностранцы. А вот можно считать это таким микрошагом для того, чтобы, ну, каким-то образом завоевать доверие, скажем так, Запада? И могут ли быть какие-то макрошаги еще?
Доверие Запада завоевывается только двумя способами. Это честность выборов, судов, открытость миру и, самое главное, партнерство на равных условиях. Вот такие там снятие безвизового режима или, скажем, упрощение визового режима для 90 стран это совершенно ни о чем. Это прежде всего важный шаг для пополнения личного или не личного, скажем, бюджета страны с точки зрения притока туристов. Ну, отчасти это, конечно же, разменная карта. Это вопрос давления, прессинга Кремля для того, чтобы опять-таки выиграть какую-то более существенную себе позицию для торга. В этом смысле Александр Григорьевич Лукашенко достаточно опытный и талантливый политик. Он это делает, повторюсь, много-много лет успешно, менее успешно, но у него это получается.
Это было мнение Виталия Шклярова, белорусского политтехнолога, с которым беседовала моя коллега с «Голоса Америки» Юлия Савченко.
Эхо Кавказа.
В Абхазии почти 85 лет работает чернореченское форелевое хозяйство. Здесь выращивают традиционную радужную форель, а также янтарную форель и карпа. Сегодня хозяйство переживает не самые лучшие времена, но его сотрудники не сдаются и упорно разводят форель. На предприятии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Чернореченское форелевое хозяйство находится в селе Бармыш Гудаутского района. Из 104 его прудов сегодня работают 56. За их состоянием следят 23 сотрудника. С 1968 года в Чернореченском форелевом хозяйстве работает ихтиолог-рыбовод Майя Агрба. Она поведала нам об истории предприятия.
С 1934 года вот этот участок работает. Этот участок занимался воспроизводством черноморского лосося. Водится эта рыба в Черном море, на нерест, заходит на пресную. Отнерестилась и опять скатывается в море. У нее такая биология. И во время нереста рыбаки ловили, отбирали икру, закладывали, выводили мальков и 2-3 крамовых мальков выпускали в реки Абхазии для пополнения. Но потом потихонечку уже в 50-м году, когда вот второй участок открыли, Москва получила икру радужной форели из Америки, и часть икры сюда отправили. И вот с 50-го года это хозяйство занимается выращиванием радужной форели.
Форель получила название «радужной» из-за цветных полосок, расположенных по бокам ее тела. Майя Агрба рассказывает.
Здесь у нас 17 нагульных прудов, где товарная рыба плавает. И 11 прудов выростные, где мальковые. Это на первом участке. На втором участке все нагульные пруды, 28 нагульных прудов. А на третьем участке тоже все нагульные пруды из-под товарной, 48. Этот первый участок, а второй участок за речкой, за мостом, там большой мост, за вторым идет третий. Ну, на третьем участке там это не попасть, потому что уже все 25 лет не работают эти пруды, они все в зарослях, такие огромные деревья, так что там непроходимый лес. я не знаю дальше, что в будущем будет, но не вариант. Огромные затраты нужны.
В хозяйстве живут и размножаются несколько видов рыбы. Традиционная для него радужная форель и разновидность форели янтарная или золотая форель. Этот вид был выведен селекционным путем, в природе его нет. Это рыба-альбинос. На одном из трех участков разводят черноморского лосося и карпа. Работая более 50 лет с рыбой, Майя Агрба хорошо изучила ее повадки. На вопрос о том, какая это рыба-форель, она отвечает.
Родная, уже сколько лет я с ними работаю. Я бы не сказала, она глупая. А вы что, не обратили внимания, когда мы с очком ловили? Один раз мы черпанули, все, она уже поняла, что тут неладное. Очень хищная рыба. Вот сколько ни корми, она все время голодная. Вы, если обратили внимание, вот в этих бассейнах вы близко не подходили, они сразу кидаются. Mm-hmm. Потому что рыба жива, она здоровая. Чуть-чуть покормить, о, с удовольствием успокаивается. Вот мы заложили икру, вывели там лёчки. Весь этот цикл перед глазами, все это происходит. Это приятно, конечно. Надо любить просто свою профессию, а тогда будет и результат.
Когда мы приехали в Чернореченское хозяйство, то застали Майю Агрба и Инну Гудалия за работой. Они перебирали вручную икру форели и отделяли живые икринки от мертвых. Живые отправили в инкубатор, где через 33 дня из них выведутся мальки. Икру отбирают тоже вручную, выдавливая ее у живой рыбы. Одна самка весом примерно в килограмм производит до 1000 икринок. Из 35% получаются мальки. В год Чернореченское форелевое хозяйство реализует до 23 тонн рыбы. Корм для рыбы хозяйство закупает на местном предприятии. Линию по производству рыбного корма поставили в селе Кындык более 10 лет тому назад. Основной компонент корма – рыбная мука. В его состав входят также костная и ржаная мука, сухое молоко, растительное масло и витаминная смесь. В год в среднем закупается 30-35 тонн корма. Он не содержит гормонов и является экологически чистым. Стартовые мальковые корма в Абхазии не производятся. Одну тонну этих кормов закупают в Адлерском форелевом хозяйстве. В советское время работали 104 участка, и хозяйство сдавало до 110 тонн рыбы в год. По всей Абхазии работали здравницы, и все закупали рыбу. Спрос на нее был огромный. Сейчас ситуация иная, и с реализацией большие проблемы, и производство рыбы ограничено. В этом году, пару месяцев тому назад, прошли ливневые дожди. Река разлилась, и пруды переполнились. В результате часть товарной рыбы была утрачена. Майя Агрба рассказывает.
Проблема корма и реализация. Сбыта нет вот последние 2 года. Все кафешки, рестораны, они все работают на турецкой. Она же дешевле. Килограмм в пределах 250 где-то. Вот. Себестоимость у нас 380 рублей. Мы даже не сможем на 450, потому что расходы большие. И объем маленький, затраты большие. Чтобы вырастить товарную продукцию, прикиньте, 2 года, сколько корма уходит. Потом корма, без никаких этих гормонов. Карп у нас не идет, 250 рублей стоит. Ну, никому. Вот такие рыбки плавают, ну куда девать? Раньше все кафешки, вот они за сезон по тонну брали, по 800 килограмм. А сейчас вообще ни одного килограмма они не берут.
Абхазская форель стоит 500 рублей за килограмм. Это недешево даже по местным меркам. Зато рыба свежайшая, выращенная в естественных условиях и без гормонов, экологически совершенно чистая. Живет и растет она в идеально прозрачной, чистой и проточной воде. Ее удивительный вкус невозможно передать, пока вы не попробовали. А выловленная из пруда и тут же поджаренная вообще ни с чем не сравнима. Сегодня форелевое хозяйство выживает в основном за счет российских туристов и местных жителей, которые ценят высокое качество чернореченской форели и готовы ее покупать, несмотря на стоимость. А приезжать на Черную речку, чтобы полюбоваться красотой ущелья и поесть здесь рыбу, давно стало местной традицией. Это и дает надежду на то, что такая возможность будет у нас и в будущем. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.